новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Последний день января, пятница, 31-е. Меня зовут Юрий Буткин. Сейчас 16.06. Мы прямо сейчас изучаем то, что творится на московских дорогах. Смотрим на ленты информационных агентств и обсуждаем главные темы. Все это продолжаем делать в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните без премодерации. Прямо в студию 7373948. Либо просто слушаете и смотрите за нами в интернете. В телеграм-канале «Радио говорит МСК», на ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
В городе 4-бальные пробки, дальше 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и 5 баллов в 7 вечера. Традиционно по пятницам люди из города разъезжаются на вылетных магистралях так называемых пробки, прежде всего на пересечении, ну вот скажем, шоссе энтузиастов с Московской кольцевой автодорогой, Щелковского шоссе с Московской кольцевой автодорогой. Но есть и постоянные вещи, которые даже в пятницу вечером повторяются: внутренний МКАД перед Ленинградкой, смотрим, многокилометровый. Пробка. Внутренний МКАД перед Варшавкой, смотрим, многокилометровая пробка. Или, к примеру, третье транспортное кольцо. Ну, вот тут, кстати, не так, как обычно. Почти нет красного от Беговой до проспекта Мира. Там и зеленого нет, но желтого цвета движение более-менее стабильное.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. На складах российских дилеров скопилось рекордное количество новых автомобилей. Чем объяснить это затоваривание и что будет дальше в подобных ситуациях, что обычно бывает? Первая тема. Вторая. В России предлагают новые переименования. Уже говорили по поводу того, что Черное море должно стать русским. Теперь вот предложили переименовать Финский залив, который мог бы получить новое географическое название — Санкт-Петербургский. В данном случае инициатива директора Российского военного исторического общества, научного директора, который заговорил об этом после высказывания Трампа о переименовании Мексиканского залива в американский. В чем смысл подобных переименований? Легко ли перебить так называемые исторические названия, которым уже много лет? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Смотрим, что у нас на лентах информационных агентств в эти минуты. Заявление Медведева: планы по набору на военную службу по контракту в январе исполнены, говорит он и цитирует его агентство ТАСС. Смотрим, о чем в эти минуты пишет агентство РИА Новости. Срочное сообщение такое. Окончательное выяснение причин ЧП над Вашингтоном может занять более года. Цитирует чье-то высказывание из Соединенных Штатов Америки это агентство. Давайте посмотрим. Это представитель ведомства Национального совета по безопасности на транспорте, который дал интервью телеканалу ABC.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. 674 пишет: как 16.36? Ну как, все просто. 16 часов, 6 минут и 36 секунд. Видимо, что-то такое я хотел сказать. Вот сейчас, например, 16 часов, 9 минут и 40 секунд. Первая тема. РБК пишет о том, что на складах российских дилеров скопилось рекордное количество новых автомобилей. Это примерно 700 тысяч машин. Издание со ссылкой на источник на авторынке отмечает, что показатель почти вдвое превышает уровень начала 2024 года. 50% или даже больше – это произведенные в России транспортные средства. Остальная часть приходится на импорт. Говорят о том, что в стоках 600 тысяч машин – это данные директора агентства «Автостат». И это когда, если мы говорим про 600 тысяч машин, это уже рекордный показатель, как минимум, за последние 5 лет. Тогда из-за пандемии были проблемы. Олег Масеев, автоэксперт и бывший президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Олег Евгеньевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Скажите, чем объяснить нынешнее затоваривание?
Ну, давайте так. Затоваривание есть, правда, на мой взгляд, цифры в статье завышенные. Соответственно, затоваривание объясняется тем, что у нас на начало года, на начало 2024 года были лишние машины. Производители на 2024 год поставили завышенные планы, их не выполнили, большинство из них, ну, то есть у нас там выполнили планы только трое, соответственно, остальные не выполнили. Вот вам и результат по итогу года. Но, правда, еще раз повторюсь, на мой взгляд, если мы говорим про легковые машины, то свободные стоки на начало года — это все-таки 400 тысяч.
Подождите, вы говорите, производители не выполнили планы, а машин много. Это как?
Ну, они производители
выполнили планы по производству, продать, не смогли продать?
Да, они запланировали продать больше, под это произвели и импортировали, а не продали. Вот, собственно говоря, и причина.
Дальше, если такая ситуация, даже если говорить про 400 тысяч, о которых говорите вы, или вот автостатовские 600, или данные РБК 700 тысяч машин, в этой ситуации как реагировать рынок может?
Да, как тут? Очень все просто. Производителям придется корректировать планы на этот год, которые опять завышены по отношению с прогнозами по рынку. Им придется корректировать производственные планы, производить меньше, импортировать меньше. Иначе проблемы будут и у производителей, и у дилеров.
Скажите, вот уже появились сообщения о том, что многие дилеры, к примеру, китайских автоконцернов в Российской Федерации могут закрыться. Это связано с проблемой затоваривания?
Ну, слушайте, дилерам так часто прочат, что они помрут, что это уже даже не смешно. Понятно, что есть риск по какой-то части дилеров, что они закроются, прежде всего по тем брендам, которые продают очень мало. Но и связано как раз это с экономикой процесса, когда ты мало продаешь, ты просто физически не можешь существовать, поэтому тебе проще расстаться с брендом и либо уйти в продажу другого бренда, но в данный момент это сложно, либо заняться продажей там автомобилем с пробегом.
Еще вопрос. Вот вы говорите, что им придется там либо производить, либо ввозить меньше машин, а снижать цены им не придется?
Ну, снижение цен, оно все равно ограничено определенным порогом с учетом роста того же самого утилизационного сбора. Часть производителей уже это сделала в начале года. Например, тот же Хавейл или Черри там понизили цены там, на прошлой неделе. Поэтому, ну, безусловно, за потребителя будут биться, но там все равно есть ограничения. Продавать в минус никто не будет.
Что такое продавать в минус? Многие ведь уверены в том, что плюсы есть, и плюсы эти почти запредельные.
Ну, тогда я всегда говорю тем, кто так уверен, возьмите и займитесь этим бизнесом. А рассуждать на диване, сидя, это бред. Ну, это низкомаржинальный бизнес. Маржа дилера сейчас, заявленная производителем, в среднем 6%. А реальная по ряду брендов 0, по ряду брендов там в лучшем случае 2%. Это много?
Спасибо. Олег Масеев, автоэксперт и бывший президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры». На складах российских дилеров скопилось рекордное количество новых автомобилей. Олег Масеев говорит, что это преувеличенные данные. Но есть данные РБК, примерно 700 тысяч машин. Есть данные Автостата, примерно 600 тысяч машин в стоках. Причем это рекорд с 2020 года. Действительно, китайские автомобили в Российской Федерации дешевеют. Например, подождите, как дешевеют? Я нашел, Хавейл снизил цены на кроссовер Джолион, но при этом написано, стоимость машины для российских покупателей выросла на 100 тысяч. Не очень понятно, что такое снижение цен. А вот дальше. Однако позже представители китайской компании передумали повышать стоимость машины, вернули прежние цены. Это вот как раз тот случай, когда можно четко говорить, сначала цены подняли, потом снизили, и теперь говорят о том, что цены на эти автомобили стали ниже. 7373948. Что происходит на автомобильном рынке в России? Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день. Я сейчас как раз этой темой озабочен, потому что продаю свою одну машину. Ну и, соответственно, объезжаю салоны, где предлагаете, чтобы свою вторую машину, может быть, поменять. И вот я как раз по Хавалу. Цены совсем не опускаются, и я начал спрашивать с менеджером, разговаривать по поводу того, что, ну как же так, цены машины стоят же у вас полные эти забиты. Говорит, а у нас какая разница, мы, говорит, все равно свою зарплату получим, и цены мы не опустим. Хотя реально мы понимаем, что цена ее намного меньше, чем она есть.
Ну подождите, вот только что ведь Олег Масеев говорил о том, что цена не может быть меньше при ныне существующих условиях ввоза машин на территорию Российской Федерации.
Ну, я не знаю, там, какие там, как правильно все они это считают и делают, но я как бы разговариваю с этими менеджерами, они говорят, что цена реально меньше, а мы просто получаем хорошую массу с этого. И там что, 6% или 5%, ну, нет таких. Все равно салоны все эти, они плодятся, как тараканы.
Да нет, они как раз, извините, а вот нет, они закрываются, и на этот счет есть статистика. Сговор 100%, уверен Андрей 792-й. Вячеслав говорит, мы ведь знаем, сколько стоят машины в Китае, можно просто посчитать, какая маржа у дилеров. А, ну вы разве ничего не слышали про утилизационный сбор, к примеру? Ну, это только единственное, о чем мы сейчас упоминаем. Ну, классика, как на овощном рынке. Лучше пропадет и выбросить, чем снизить цену, так и тут. Ну и пусть работают себе в убыток, не жалко. Подождите, так они как раз себе в убыток работать не собираются. Вы говорите, пусть они снижают цену, но это и будет работать в убыток. Но они просто отправят автомобили обратно, к примеру. А вот и все. Ну, не будут проданы эти автомобили. Или вы думаете, дилеры покупают эти автомобили у китайцев? То есть платят им реальные деньги? Ну, не продали и не продали. Самим возить выгодно. Физлицу утиль копейки, если год не продавать. Пишет 711, и с этим совершенно невозможно спорить. Но именно физлицу самому... ввозить автомобиль на территорию Российской Федерации. Если вы готовы озаботиться тем, чтобы лично покупать автомобиль за пределами Российской Федерации, то да, действительно, вам будет выгодно ввести этот автомобиль. Утильсбор, который для всех остальных автомобилей в этом случае будет очень большим, для вас будет реально копейки, но при этом будет правило год не продавать. Маржа 6%, 490, не проще ли тогда в банк деньги по 20% положить, чем заниматься таким бизнесом? Понимаете, какая штука 490? У нас много таких бизнесов, где маржа небольшая. Вы предлагаете всем закрыться и заниматься вот этим располаганием денег в банк под 20%. Ну и пусть просто отправляют, пишет Вячеслав 326. Да никто же не спорит, да пусть отправляют. Это вообще их машины, пока их у них никто не купил. 7373948. 408 говорит, да и параллельный импорт сейчас убыточный. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Костя из Митина. Ну вот, озаботились, мы тоже хотели машинку поменять, двухлетний Haval, пришли, значит, в салон, спрашиваем, чего, почем трейдин, а им говорят, мы вашу за полтора заберем. То есть 2 года назад она стоила 2200, сейчас она у них стоит 2350 в нашей комплектации. Вот, то есть как бы машин у них, да, на складах есть, цены никто снижать не хочет, дополнительные скидки никто не хочет давать. Но заодно зашли в Ладу. Я спрашиваю, а что по Весте? Они говорят, без проблем, под заказ 2 недели. Машин на складе вообще нет.
Вы заказали?
Ну, вот как-то интересно получается. Китайцы, значит, никому не нужны, а «Жигули» все берут.
Ну, насколько я понимаю, «Жигули» все-таки чуть подешевле, чем китайцы.
Примерно. Смотрите, Веста, мне то, что мне понравилась комплектация, стоит 2300.
А, нет, то есть получается, что там 2300, что там 2300.
Да, одно и то же.
Понятно. То есть, Андрей...
Жигули, да, популярнее.
Да. Андрей 792-й. Чтобы отправить назад машины, они без штанов останутся, на это они пойти не смогут. Ну, слушайте, странная какая-то история. Написали, что написали, что 52% российские... ну, 50% это произведенные в России транспортные средства. Есть затоваривание их, но, видите, Костя говорит, что там, где он был, этого затоваривания не видно. 792-й. Ну, если вас послушать, то получается, они в любом случае останутся без штанов. Если они цены не снизят, если они не продадут, и если они отправят эти автомобили назад. Ну, никак не получится. Вы не забывайте еще про определенные интересы самих производителей этих автомобилей. В Санкт-Петербургский залив нельзя а, это уже про следующую тему. Григорий нам из Санкт-Петербурга пишет. В Санкт-Петербургский залив нельзя переименовывать. Название немецкое, а Германия недружественная натовская страна. Переходим к этой теме.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, следующая тема – очередное предложение о переименовании. Трамп такое впечатление, что открыл что-то такое, что не надо было открывать, когда предложил или переименовал, он уже не предложил, он реально это сделал, переименовал в Соединенных Штатах Америки Мексиканский залив в Американский. Понятно, что за пределами Соединенных Штатов Америки никто это переименование пока, во всяком случае, не признает, но в Российской Федерации заговорили, что, хоть мы обычно и говорим, что чего нам дело до американцев и почему это мы должны делать как американцы, но в этом случае мы готовы идти по американским следам. Итак, сначала у нас кто-то из местных депутатов предложил Черное море переименовать в русское, потому что, по его данным, оно когда-то таковым считалось. Теперь вот есть научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, который говорит, что надо бы переименовать Финский залив в Санкт-Петербургский. Александр Шатилов, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций в финансовом университете. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а в чем смысл подобных переименований, как вы понимаете?
Ну, на мой взгляд, здесь скорее идет речь не столько о реальных переименованиях, сколько о некоторой выражении некой нашей политической позиции. Хотя, ну, на мой взгляд, наверное, не стоит впадать в крайности, да, и уподобляться нашим оппонентам, которые, ну, там, совершенно чудовищными, эпатажными какими-то идеями выступают, и на Западе, особенно на Украине. Поэтому, честно говоря, такого рода идея о переименовании всегда у меня вызывает некоторые, ну, скажем, такие сомнения, насколько это будет принято, насколько мы не подвергнемся остракизму внутри России и за рубежом, потому что то, что может говорить Трамп, и то, что он там говорит о переименовании Мексиканского там залива в американский, ну, ему, как говорится, простят, да, что называется, мировые СМИ. А нас они заклюют, боюсь, что в такой ситуации. Ну, также, ну, иногда там есть, опять же, проблема признания, да, международного признания тех или иных географических объектов. Поэтому я думаю, что здесь скорее Михаил, да, кстати, мой однокурсник, да, он скорее выразил некую свою, как бы, некую политическую позицию и, наверное, решил просто немножко там, ну, что называется, потроллить наших, как говорится, оппонентов там за рубежом, которые вот регулярно занимаются всякого рода переименованиями. Потому что, ну, я думаю, что менять Финский залив на какие-то скороспелые замены, ну, наверное, ну, как минимум будет не очень продуктивно, да, и, собственно, принесет массу издержек.
Вообще, легко перебить исторические названия. То есть Финский залив называется Финским заливом уже много лет. То есть надо что-то в голове сделать, чтобы начать именовать его по-другому, даже если мы не говорим о том, чтобы кто-то именовал его по-другому за пределами Российской Федерации.
Ну да, конечно, есть определенная привычка к названиям, хотя мы, как говорится, Россия, что называется, не впервые, да, что-нибудь переименовывать.
Да.
Вначале, да, как бы, скажем, прежние там коммунистические власти переименовывали, потом постсоветские переименовывали и прочее, прочее. В конце концов, это все приживалось, конечно, но, как говорится, осадок оставался. Поэтому, ну, не знаю, конечно, можно, например, Санкт-Петербургский залив или там, ну, на мой взгляд, это уж интереснее название Петровский залив, да. Ну, все равно, как говорится, я думаю, что те поколения, которые живут, запомнят его скорее как Финский залив.
Тут просто другой вопрос возникает. 36-й пишет, инициаторы таких переименований на самом деле просто прикалываются. Просто если мы переименовываем Финский залив, Мягков говорит, потому что там Финляндия и Швеция, высокий уровень русофобии, то зачем же мы в Санкт-Петербургский-то? Это же действительно немножко по-немецки, а в Германии же тоже проблема.
Ну, это тоже, да. Почему я говорю, что...
Может быть, Ленинградский?
Ну, ленинградские, тут тоже мы вроде бы, как говорится, не, скажем, порвали вроде бы с советским, как говорится, наследием в целом, да, но и Ленинграда уже достаточно давно нет. Ну, я говорю, здесь, если переименовывать какой-нибудь Петровский залив, но с другой стороны, мне кажется, здесь еще раз говорю, что не стоит, ну, как сказать, эпатировать публику, и не стоит, наверное, ну, что называется... Ну, наступать на те грабли, которые наступали наши противники.
Спасибо. Спасибо. Александр Шатилов, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций в финансовом университете. А давайте, у нас есть же телефонное голосование, вот прямо сейчас, зачем далеко ходить? Именно телефонное голосование, сейчас быстро набираем номер 134-21-35 или 134-21-36. Вот с вашей точки зрения, надо переименовать Финский залив? 134-21-35. Не надо переименовывать Финский залив. 134-21-36. Голосование запустили. 5 минут всего. Давайте максимально быстро набираем номер. Код города 495. 134-21-35. Надо переименовать. 134-21-36. Не надо переименовать. Ну и звонки. Принимаем звонки. Пока ваше сообщение. Степан, я предлагаю вариант Петроградский залив, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Ну да, действительно, чтобы самим себя еще лучше запутать. Действительно, Петроградский залив, Санкт-Петербурге, Ленинградской области. Прекрасное предложение. 7373, улица Виллиса Лациса, Таллинскую улицу. Еще большой список надо переименовывать, тогда напоминает Костя. Бегловский залив, это Виталий. Афинам-то все равно, пишет 520-й, они себя все равно вообще по-другому Суоми называют. Но это действительно так, ведь от того, что мы что-то переименуем. Главное, даже мы-то сами будем готовы к тому, чтобы вместо Финского залива говорить, к примеру, Санкт-Петербургский. Привычка-то вторая натура. 7373948. Здравствуйте.
Добрый день. Меня
зовут. Алло.
Алло.
Давайте, мало времени.
Быстро скажу. Есть очень большое сомнение в том, что есть смысл прикрепить к одному Финскому заливу и его переименовать, потому что Финны к нам плохо относятся. К нам много кто плохо относится. Мы не можем переименовывать все, что связано с названием других стран или городов.
Хорошо, я понял вас, спасибо. Голосование продолжается. 134-21-35 надо переименовать, 134-21-36 не надо переименовать. По поводу того, как переименовывали, ну, в свое время был же город Брежнев. Кто-нибудь помнит? А кто-нибудь помнит город Устинов? Тоже ведь было такое. И вряд ли тогда, когда они были именно город Брежнев или город Устинов, их именно так и называли. Все, скорее всего, вспоминали те названия, которые были до переименования. Как, собственно, эти города называются и сейчас. Михаил, 580-й, это у них там русофобы или у нас тут финофобы? Надо еще с этим разобраться. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей. Я считаю, пока... Не надо переименовывать, потому что все-таки вяжется все это на материальные средства, понимаете, да, сеть карты и так далее. Может, попозже немножко, а так идея неплохая, я считаю.
А зачем?
Ну, как вы, Юрий, вы на вас ссылались, на вас города меняли, да, вот Самара привыкли, а раньше был Куйбышев.
Так вот, а до этого-то он был все-таки Самарой, и когда он был Куйбышевым, его Самарой и называли.
Ну, у нас в Луку тоже раз 7 меняли, то Москва, то не Москва, ну, видите, как прижилось.
А как не Москва называлась?
Нет, я говорю, Внуково было. Раньше Москва относилась, потом опять Внуково, потом опять. Ну, дележка-то вечная была, и с портами люди у меня жили, родственники.
И поэтому это... можно по-разному называть. Хорошо. Вообще, если вспомнить топонимику, это распространенная практика. Водоем, который у нас известен как Персидский залив, известен у других как Арабский. В Корее Японское море называется Восточное море, а Желтое – в Западное море Кореи на самом деле. 88 нет, 12 да, заранее 279-й предугадывает ваше голосование. Петр, кстати, был еще тот западник, это пишет Игорь, 580-й. Варяжский залив надо называть, 850-й. Роман, 693-й. От того, что мы что-то переименуем, Финляндия это вообще не пропадет. Ну, а Костя, вы помните, как называлась раньше станция метро «Китай-город»? Тут тоже большой вопрос, на самом деле. Это проблема площади Нагина или чего-то еще? Японское море как тогда переименовать? Ведь тоже тогда придется. Устинов это Ижевск, вспоминает Виталий, 618-й. 7373948. Коротко прошу, последние минуты до новостей. Давайте.
Да, здравствуйте, Юрий. Ну, я против того, чтобы обращать внимание на мнение наших заклятых друзей, невероятных союзников. А прежде всего надо вернуться к истории и переименовать данный залив либо в Петровский, либо в Палабский, где непосредственно в далекой древности славян мира, против которого непосредственно восстало еще в 12 веке
римское... Подождите, когда вы говорите к истории, он так назывался?
Он не назывался, но там господствовали палабские и славянские племена, которых, естественно...
Тогда все-таки сказали... мы не говорим про возвращение к истории. Голосование, последние секунды. Да, надо переименовать. 134-21-35. Нет, не надо переименовывать. 134-21-36. Еще один звонок. Прошу вас. 20 секунд, прошу.
Слушателям я хочу напомнить, что Санкт-Петербург переименовал сам царь Николай II в 14 году. По-моему, это многие не знают.
Ну хорошо, теперь мы будем знать это. Японское море, что в Хабаровское. Если переименуем, испортим отношения с соседями и после того, как нас уже не будет, пишет 857-й. То есть вы полагаете, что когда и если кто-то называет, к примеру, Персидский залив Арабским морем, то это, соответственно, ухудшает их отношения с соседями. Ладно, Варяжское озеро когда-то назывался Финский залив, утверждает 242-й. Ну а голосование у нас такое. Не угадали вы. С 88-12, 279-й, 24% говорят, надо переименовать. 76% полагают, что переименовывать ничего в этом смысле не нужно. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 31 января. Сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. С вашим участием вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните без предварительной модерации. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Что там на московских дорогах? Пробки в 4 балла. Нам обещают дальше 5-бальные пробки в 5 вечера, 6-бальные в 6. И в 7 вечера уже 5-бальные пробки. То есть предполагается, что к тому времени большая часть тех, кто выезжает из Москвы, видимо, из нее выедут. Прямо сейчас многокилометровая пробка на внутреннем МКАДе ровно от Волоколамки до Ленинградки. На внешнем МКАДе от Волоколамки до Новой Риги. Многокилометровая пробка, соответственно, на юге на внутреннем МКАДе от Липецкой улицы до Варшавского шоссе. Обращаем внимание, насколько много, так обычно не бывает в это время. Еще шоссе энтузиастов от третьего транспортного кольца до одноименной станции метро. Шоссе энтузиастов, нормального движения нет, по сути, до московского скоростного диаметра. Еще третье транспортное кольцо на севере, от Беговой, точнее, от Савеловской эстакады до проспекта Мира, хотя, наверное, правильнее говорить все-таки от Ленинградского проспекта до проспекта Мира. Ни в ту, ни в другую сторону нормального движения там нет. Напомню, в целом 5 баллов прямо сейчас, как максимум 6 баллов в 6 вечера, в 7 вечера 5 баллов, и к 8 вечера уже всего 3-бальные пробки.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Минпросвещении призвали создавать детям условия для начала романтических отношений. И в этой связи вспомнили когда-то популярные школьные дискотеки. Можно ли сказать, что это и были условия для начала романтических отношений? И вообще, стоит ли про то, как прививать романтические отношения, думать в школе? Первая тема, вторая – погода. Это, безусловно, январские погодные рекорды. Нам уже говорят, что там через неделю примерно нас ждут 12-градусные ночью морозы, но пока все-таки тепло. Январь в Москве оказался теплее климатической нормы более чем на 6 градусов. Как часто бывают столь существенные отклонения от средних значений, и чем это можно объяснить в данном случае? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Проект о запрете идеологии сатанизма в России в ДГУМу собираются внести уже в феврале. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Бурляева. Теперь ТАСС. Kia отзывает в России свыше 29 тысяч кроссоверов Sportage. Об этом заявляет компания Kia Россия и СНГ. Речь идет о машинах, которые были реализованы в период с 2014 по 2016 год. ВИН-коды согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств – электрическая цепь блока АБС. В некоторых случаях может замкнуть, и это приведет к чрезмерному повышению тока. Напомню, речь идет об отзыве кроссоверов Kia Sportage, выпущенных, точнее, реализованных в период с 2014 по 2016 год.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Тут продолжают писать о том, как можно было бы переименовать Финский залив. Действительно, может быть, более подробно надо об этом поговорить, ну, к примеру, на следующей неделе. Но пока, еще раз напомню, в нашем экспресс-голосовании аудитория высказалась против подобных переименований. Хотя вот 177-й говорит, а может, все-таки Невский залив вместо этого, он не единственный. Невский залив несколько раз в предложениях слушателей, соответственно, встречался. Теперь еще в Чухонский предлагает 123-й. Что у нас тут еще? Ну и Петровский залив, на самом деле, это, видимо, самое распространенное из предложений, если уж переименовывать, примерно так. Значит, первая тема. А почему Роза Сибитова стала депутатом? Не очень понял. 990-7373-94-8. Телефон прямого эфира, код города 495. Теперь про Минпросвещение. Наталья Агре, директор департамента госполитики в сфере воспитания, доп. Образования и детского отдыха в Минпросвещении. И она сказала, что надо бы подумать о проведении школьных дискотек. Понятно, что она говорила немножко о другом. Она говорила, важно подумать про воспитательные мероприятия. Она говорит, понятно, что у нас проходит специальная специальная военная операция, ну дальше, а где у детей романтика? Я недавно аккуратно начала обсуждать, где наши школьные дискотеки, сказала она, выступая на круглом столе в Государственной Думе. Она сказала, что только 8% молодых людей в возрасте от 18 до 21 года хотят видеть себя в семейной жизни. Не очень понятно, что делают люди от 18 до 21 года на школьной дискотеке, но, видимо, речь идет и о таком. Разница в 11 лет, это вы о чем, Александр? Тут тоже человек присылает большое количество фотографий и пишет, вот вам и разница в 11 лет. Вот вы разберитесь, чего я хотел написать. Ну, Александр это сделал. Спасибо. Путинский залив, это 16-й предлагает. Теперь возвращаемся к предложению создавать детям условия для начала романтических отношений. Наталья Панфилова, проректор Института консультативной психологии и консалтинга и семейный психолог. Наталья Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, во-первых, как в школе можно создать детям условия для начала романтических отношений?
Ну, вы знаете, мне кажется, что...
Алло. Если можно, если вы меня слышите, попробуйте чуть-чуть поменять положение мобильного телефона, и тогда мы, может быть, вас услышим. Но нет, видимо, даже меня не слышат. Попробуем еще раз. Давайте вы присоединяйтесь. Школа должна создавать условия для начала романтических отношений. И если да, то как? 7373948, код города 495. Присоединяйтесь к этому разговору, на самом деле интересно. Связь ушла на дискотеку, действительно. Невский залив красиво звучит и удобно произносится, пишет Денис. 594, там важно понять, насколько это уместно называть. Что сейчас в дискотеке под запретом, что ли, не понимает Виталий 37-й? Может быть, не под запретом, может быть, сейчас это не модно. Может быть, сейчас на такие дискотеки дети раньше хотели пойти, а теперь не хотят. Есть подозрение, что дискотеки прекратились не потому, что их не хотят организовывать взрослые, а потому что дети просто перестали на них ходить. Залив Петра Великого нельзя, потому что он уже во Владивостоке, напоминает Григорий 859. В общем, есть над чем думать. Но еще раз напомню, большинство нашей аудитории все-таки пока против. У нас вроде вопросы к образованию в школе, прямой обязанности школы. Вчера активно дискутировали. Да не только вчера. Мы много дней уже дискутируем. И тут тогда опять вопрос. А вот создавать условия для начала романтических отношений, это тоже, грубо говоря, классная руководительница должна. Наталья Панфилова, попытка номер два. Наталья Александровна, теперь слышно? Да, вот теперь хорошо. Ай, нет. Нет, все-таки не получается.
Не понимаю, в чем дело, потому что у меня вот, ну, я никуда не перемещаю.
А вот теперь прекрасно.
Ну, смотрите как. На самом деле на школу ложится огромная нагрузка, если мы говорим только про дискотеки, потому что там нужно обеспечить и безопасность, и порядок. То есть, я думаю, против этого будут возражать учителя, будут возражать и родители тоже. Вот. Но школа во все времена была таким местом, где романтические отношения случались, и они иногда были очень крепкие, и прям практически на всю жизнь. Алло,
да, меня слышно? Да, вас слышно, но тут же главный вопрос. Они появлялись благодаря, грубо говоря, красному руководителю или сами по себе?
Да нет, ну, руководитель, я думаю, тут абсолютно ничего. Вот, я думаю, что они появлялись благодаря тому, что школьники начинали вместе что-то делать. И это то, что они делали, их там радовало, им было интересно. Ну и в процессе вот этого чего-то делания, да, неважно, там они участвовали в каких-то спортивных мероприятиях, они готовили какое-нибудь, я не знаю, культурное мероприятие, вот, какой-нибудь фестиваль, там, КВН. Вот, и в процессе вот этого всего лучше узнавали друг друга, присматривались друг к другу, возникали какие-то чувства. Вот, потому что в школе же все видят друг друга за партами, за учебниками, около доски. Вот, это, конечно, не способствует тому, чтобы возникали какие-то романтические отношения. А классный руководитель как это может?
Нет, просто, вот смотрите, госпожа, я понимаю, госпожа Агре ведь говорит о том, что надо, ведь про школу говорит, надо создавать детям условия для начала романтических отношений. Делали это школы.
Ну, понимаете как, если в школе создается какая-то такая среда, куда дети приходят не только учиться, но и общаться, вот там и будут романтические отношения. Потому что дети будут лучше друг друга узнавать, им будет интересно друг с другом, будут возникать какие-то общие интересы, какая-то такая романтическая привязанность. Вот. А если школа будет только учить или делать какие-то протокольные мероприятия, то откуда там возьмутся романтические отношения?
Ну, подождите, то есть я просто пытаюсь понять. Классные походы в театр.
Ну, понимаете, вот если мы ограничиваемся чем-то одним, то, ну, безусловно, может быть, кто-то этим заинтересуется, а кто-то нет. А если мы говорим в общем про среду для возникновения романтических отношений, для этого должно быть этим школьникам в школе интересно. У них должно быть, я не знаю, там театральный кружок, такой какой-нибудь изо-кружок, где они там рисуют. Они готовят какие-нибудь КВН, они готовят какие-нибудь там фестивали, какие-нибудь спортивные мероприятия. И тогда потихонечку они разбредутся по собственным интересам. Вот, и будут романтические отношения.
Спасибо. Наталья Панфилова, проректор Института консультативной психологии и консалтинга и семейный психолог. Что вы думаете? 7373948, 740, что? Какие еще дискотеки и романтические отношения? У нас спецоперация третий год идет. Строим их заставить ходить и петь патриотические песни. Какой парень не патриот, пусть его девушки не любят никогда и ни за какие деньги. Вот это вот, а какой не патриот, пусть его девушки не любят. Это будете указ выпускать отдельный? А, 746-й. Ну, и еще раз напомню, Наталья Агре говорит, я понимаю, что у нас проходит специальная военная операция, но это не отменяет, мол, романтики. Надо дискотеки, пишет 36-й, ввести в число дисциплин, которые осваиваются в рамках школьной программы. А 896-й о другом пишет. Слушайте, а в некоторых школах Китая вообще исключить из школы могут, если узнают, что ученик с кем-то встречается. Дальше. На 14 февраля, значит, романтику в школе запрещают. Ну да, там как бы чуждая романтика. А здесь, слушайте, то есть школьная дискотека тогда, получается, должна быть русскоязычная исключительно? Там должна быть только такая музыка. Ну, или Виталий говорит, с классным руководителем и романтическими отношениями история так себе. Допустим, ребята сходят с ума по какой-нибудь песне про бобра, по сигмобою, а она им Толкунову, Хиля, Бориса Моисеева, поющие гитары. Какой романтик под такое? Ну, почему? Классный руководитель же понимает, что надо не под себя музыку подбирать, а под детей. А почему дискотека? Может быть, это будут просто танцы, шманцы и обжиманцы? Помните, да, кто-то именно так характеризовал то, что на этих дискотеках как происходит. Это 123-й пишет. 7373948. Здравствуйте.
Добрый вечер. Это Руслан Красногорск. Ну, я считаю, что надо вернуть старую традицию 19 века, устраивать школьные балы, заставлять всех учиться танцевать и потом проводить соревнования по танцам. В результате пары, чтобы обменивались партнерами из разных школ, разных классов, и таким образом будут знакомиться.
Подождите, потому, с вашей точки зрения романтика начинается с того, что людей начинают заставлять.
И в этом случае тоже много стеснительных, особенно мальчиков, боятся. А тут, когда девушка 20 сантиметров от тебя, ты вынужден будешь с ней познакомиться и что-то ей сказать. Поэтому это один из методов. Я не говорю, что это такой метод действенный, но кому-то он поможет.
Ну, понятно. Будем надеяться, что это серьезно, а не шутка. 7373948. Телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте.
Алло.
Да-да.
Как предыдущий сейчас сказал, школьные балы, ну, они есть. Они в воспитательной работе в каждой школе. И пушкинский бал, и кадетский бал, это есть. Мы рассматривали такой вопрос про дискотеки, как мы в советское время учились. Ну, в 90-х годах дискотеки, вот эти осенние балы, зимние балы. Пробовали в одной из школ Подмосковья это сделать. Но, понимаете, дети не хотят, нынешнее поколение не хочет эти дискотеки. Они, опять же, придут туда с телефонами и будут смотреть.
Ну, подождите, я тогда логику не понимаю. Вот вы говорите, балы же есть. Вы хотите сказать, а балы они хотят?
Балы идут по воспитательной работе. Они необходимы учебным планом, предусмотрены.
Нет, так, значит, соответственно, если мы учебными планами предусмотрим дискотеки, куда они денутся?
Ну, дискотеку, ну, опять же, вы заставите танцевать, как мы танцевали на дискотеке, или то, ну, пробовали.
Нет, уже. На балах же вы признаете, заставляют и ничего?
Не то, что заставляют, это воспитательная работа. Да, детям интересно, особенно где кадетское движение, это интересно, безусловно. А на дискотеке как вы заставите детей танцевать? Я понимаю, что это социализация, это необходимо. Ну, как вот опять из этого выходить, что детям это неинтересно, потому что тут такое проводили.
Понятно, но тут ведь Игорь 580-й напоминает, что вообще от романтических отношений иногда появляются дети. Он прям большими буквами это пишет. А если мы говорим о том, что это происходит в школе, то это, в общем, пока, ну, во всяком случае, пока не очень-то приветствуется в обществе. Это еще дети. они после школы должны составлять ячейку общества под названием «семья» и, соответственно, заводить детей. 7373948, телефон прямого эфира. Назовите не дискотека, а рейв, и дети потянутся, шутит Михаил 109-й. И будут плясать юнкера под хруст французской булки в простой бирюлевской школе. По повестке мы то топим за целомудрие, то за сводничество в школьные годы, не понимает Вячеслав 30-й. Непонятно, куда диван эксперту поворачивать. 7373948. К нам поворачивайте, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Значит, я учился в сугубо мужской школе, мне 91 год.
Ого.
И я считаю, что тогда у нас были эти дискотеки, тогда назывались школьные вечера. Вот я считаю, что весь идея хорошая. Обосную почему. Сейчас они толкутся, дети, все в каком-то определенном кругу. Занятия тут такие, у них, между прочим, в основном бытовуха преобладает. А вот когда будут приходить там мальчики или девочки из других школ, незнакомые, тут как-то немножко, может быть, расширяется, так сказать, объект, возможность найти объект внимания, а поскольку они не такие близкие, каждый день с ними не общаются, естественно, тут немножко целомудрие повышается.
Вот про целомудрие, подождите, про целомудрие только вы скажите, потому что вот теперь разные люди пишут. Дети все-таки должны играть и учиться, а не других детей рожать. А вот от романтических отношений что получится?
Да ничего не получится. Все нормальные будут отношения. Они как сейчас есть, такие будут. Это не зависит от того. Это от эпохи зависит и от многих других причин. Поэтому тут зацикливаться тут не надо. Что...
Я понял, спасибо. Десятый. Дети хотят. У знакомых ребенок учится в лицее, там устраивают тематические танцы в стиле диско 80-х или тому подобное. Это сами ребята. Главное, чтобы администрация не мешала. Успех у детей просто бешеный, участвуют все. Не очень понятно, если дети вот в этом лицее с бешеным успехом проводят дискотеки в стиле 80-х, то почему это не происходит в других местах? Значит, получается, администрация мешает? И тогда мы возвращаемся к тому, о чем говорит директор департамента госполитики в сфере воспитания Минпросвещения Наталья Агре. Значит, тогда из Министерства просвещения тем, кто руководит школами, должен прийти указ. Надо идти навстречу этой самой детской инициативе.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
740, что если дома ребенок видит разврат, а в школе ему говорят про целомудрие, то кто из него вырастет? А дискотека тут при чем? 746, непонятно. Заметьте, лицей, пишет Виталий, по поводу того, что где-то там в стиле дискотеки 80-х дети танцуют. Необычная рабоче-крестьянская школа. Вы думаете, что вот они так делятся? В лицеях, значит, у нас дискотеки, а в обычных рабоче-крестьянских школах, как вы их называете, исключительно балы. Не знаю. Ладно, следующая тема. Январь заканчивается сегодня, и это будет уже совершенно точно понятно, что это самый теплый январь в истории Москвы. Понятно также, что 30 января, самый теплый день января 25 года, не стал самым теплым днем в истории Москвы в январе вообще. Потому что был день 11 января 2007 года, когда еще на полградуса было теплее. 8,6. Вчера было 8,1 градуса. Но в целом, как говорят, максимум для конкретной даты, вот вчера, например, был перекрыт сразу на 5 градусов. Когда говорят, что январь теплее климатической нормы, говорят на 6,2 градуса. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин к нам присоединяется. Александр Валентинович, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте.
Скажите, а как часто бывают столь существенные отклонения от средних значений? 6 градусов в среднем.
Ну, как часто даже в этом веке мы уже наблюдали, да, вот вы же сказали, в 2020 году среднемесячная температура составила практически положительное значение 0,1 градуса. Ну и этот январь тоже будет положительным. То есть получается вот в этом веке с периодичностью лет 12, а тут бац, вот всего-то 4 года прошло и снова показатели превышены на такие... значение до 6 градусов, но это уже, можно сказать, экстремальное значение.
Такие экстремумы вообще раз в 12 лет, вы говорите, бывают?
Нет, я не утверждаю. Но в среднем где-то так, да.
Если говорить про, мы говорим про январь 25-го года, чем это в данном случае объясняется?
У нас практически вот начало, конец зимы 24-го года, да даже позднюю, начиная с поздней осени, весь декабрь и январь преобладали западно-восточные переносы из Северной Атлантики, где очень теплый воздух, и все они сюда вот шли к нам в центр Европы. А последние недели января хорошо прогретая воздушная масса к нам пришла из западного Средиземноморья. Вот она-то как раз и принесла вот эти высокие температуры практически до 8 градусов.
Когда говорят о том, что зимы уже, в общем, больше не будет, при этом я вот смотрю, в среднесрочных прогнозах появились уже отрицательные температуры, типа минус 12, примерно через неделю. Так будет зима или нет в феврале?
Ну, когда говорят, что зимы еще больше не будет, то, конечно же, ошибаются. У нас в 25-м году еще декабрь впереди. Посмотрим, что он нам принесет. А что касается февраля, да, у нас уже начало февраля, процесс перестраивается, и возвращаются морозы до 7-10 градусов в ночные часы, в отдельные периоды середины февраля до 10-15 морозы. И снова вспомним, как выглядит снег, пройдет снежок.
Но говорят все-таки, я видел это, во всяком случае, в сообщениях прессы, что и февраль будет существенно теплее нормы. Это так?
Да, если говорить о среднемесячной температуре, то февраль снова в своих средних показателях будет превышать климатическую норму от 2 до 6 градусов. Ну а сейчас, например, до 12-14 норма превышена.
Какого тепла можно ждать в феврале?
Какого тепла?
Да, примерно как вчера. Будет что-нибудь подобное?
Хороший вопрос. Я думаю, вы спросите, какого холода, какого тепла.
Ну, про холод вы сказали, минус 10.
Да, скорее всего, такого тепла в феврале мы не увидим. Будем ждать марта.
Снег будет лежать или растает, спрашивает Виталий.
Если Виталий спрашивает про снег, если я сейчас ответил, что плюсовых температур или, так скажем, периодов оттепели продолжительных в феврале не будет, то снежок лежать продолжит.
То есть вот эти 10-градусные морозы, они не поморозят нам все в почве?
О, насколько глубоко промерзнет, может быть, где-то и это выйдет нам боком. Особенно аграрии пострадают.
Спасибо. Александр Ильин, синоптик прогностического центра «Метео», был с нами на прямой связи. У меня куча иностранных пособий по красивому обустройству дачного участка, и там обязательно, пишет Макар, требуется отсутствие снега. Погода самое то для начала таких деликатных работ, но как опытный дачник я все-таки колеблюсь. Ну и вот видите, судя по тому, что говорит Александр Ильин, правильно колеблетесь. Григорий сейчас в Пулкове, там плюс 5 лечу, говорит, в Архангельск, там 0 градусов, от Архангельска до Полярного круга рукой подать. Неужели мечты сбудутся, и я буду выращивать на даче авокадо. Ну, нам сначала еще с московскими дачами авокадо надо разобраться, а вы уже на питерских дачах собираетесь авокадо выращивать. Высказывания о климатической норме у меня всегда, пишет Игорь из Италии, вызывают улыбку. У природы не бывает фиксированной нормы. Климат всегда изменялся, изменяется и изменяться будет. 123-й. Мороз, ерунда. Главное, чтобы не было вот этой снего-ледяной жижи. Но еще раз напомню, и Александр Ильин только что это подтвердил, февраль все-таки будет сильно теплее нормы. Как он сказал, на 2-6 градусов. Вот в других данных я вижу, температура в феврале в Центральной России в целом будет выше климатической нормы на 3,5-4 градуса. Но морозы все-таки нам обещают, еще раз напомню, ближайшие морозы нам обещают примерно через неделю. И там про ночные температуры говорят, про уровень кто 10, а кто 12 градусов мороза. Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Телефон для прямого эфира 7373-94-8. Код 495. Новости далее.